Экономика, инвестиции и бизнес, доходы и расходы, ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год. По ряду разделов отмечается рост расходов по сравнению с 2017 годом. Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды, межбюджетные трансферы. По таким разделам, как ЖКХ, социальная политика и национальная экономика, предусмотрено сокращение расходов, сообщает нам «Российская газета». В этом же году в законе о бюджете прописан порядок реструктуризации задолженности регионов. Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что эта задолженность очень велика. Многие регионы не могут самостоятельно справляться с финансированием своих расходов, набрали много бюджетных кредитов. И по поручению Владимира Путина регионы получат до 2022 года дополнительные финансовые ресурсы, а также освобождение от платежей по бюджетным кредитам. В связи с этим особую значимость приобретает курс, заявленный в одном из первых официальных заявлений в Рио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым о необходимости замещения коммерческих кредитов бюджетными. Итак, может ли наш регион жить по средствам? Как видит ситуацию местный бизнес и есть ли перспективы у псковской экономики? Сегодня поговорим на эти и другие темы. Напоминаем, что мы общаемся в прямом эфире. Телефон студии 567372. Звоните нам сюда по телефону или оставляйте свои комментарии под публикацией о нашем эфире на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове. Мы их обязательно обсудим. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. В качестве эксперта и соведущего у нас сегодня в гостях Николай Рассадин, директор гипермаркета «Империал». Николай Юрьевич, добрый день, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что пригласили.
Да, всегда рады вас видеть, тем более вы у нас практически такой постоянный наш эксперт в сфере бизнеса, так как человек, который вот все-таки в практической сфере работает.
Спасибо.
Николай Юрьевич, вот вопросы бюджета, да, сейчас стоят как никогда остро. Понятно, что с федеральным бюджетом так или иначе все будет хорошо. С региональным бюджетом все сложнее, он очень дефицитный. На ваш взгляд, почему такая у нас традиция уже, наверное, последних нескольких лет, почему мы не можем свести концы с концами?
Потому что мы не умеем хозяйствовать на уровне области. Чиновники, которые занимаются управлением области, как я считаю, как управленцы себя дискредитировали.
То есть не смогли выстроить эффективную систему развития хозяйства, да?
Не смогли, да.
И на ваш взгляд, вот сокращение расходов, которое в федеральном бюджете прописано, оно на нашем местном должно сказаться, если логически рассуждать?
Естественно, конечно, ведь курс государственный, он влечет за собой, что субъекты федерации идут в фарватере этого курса. Да? На самом деле, ну, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что мы живем не в федеральном государстве. У нас не федеральное устройство, у нас унитарное государство. Поэтому любые законы, принимаемые федеральными органами, на федеральном уровне, они все равно тянут за собой и местные, региональные бюджеты, и политику.
То есть следует ожидать сокращения социальных расходов, и, несмотря на все уверения, жить нам лучше не станет в ближайшие годы.
Конечно, не станет. Мы же живем в окружении врагов, да? Нам же надо укреплять что, оборону, надо на что там, правоохранительные органы, да? Надо усиляться. На самом деле о людях-то никто не думает.
Ну а как без этого, без обороны и без силового блока?
Я вас умоляю. Это абсолютно страх руководство нашей страны за свои места. Не больше и не меньше.
Хорошо. Дефицит бюджета — это такая вещь, когда наши расходы превышают наши доходы. Как развить доходную часть? Вот вы, как представитель бизнеса, наверное, имеете какую-то собственную картину мира, да? И...
Конечно. Надо развивать бизнес.
Как это делать?
Надо исправлять законы, надо упрощать процедуру регистрации предприятий, малых предприятий, надо снижать административное бремя, которая лежит на предпринимателях, надо поощрять инициативу, бизнес-инициативу у людей. Не так, как получилось с индивидуальными предпринимателями, когда 4 года назад было объявлено о том, что мы даем всем свободу, равные условия, люди пошли регистрировать предприятия, начали заниматься делами, их, как я уже однажды на встрече с вами сказал, им лопатой по спине ударили, да, подняв ставку налога, и все, и люди опять все свернули и ушли в тень. Они занимаются теми же самыми делами, только они занимаются ими, так сказать, не без
совсем легально.
Да. Абсолютно верно.
Ну, это же процесс такой очень долгий, то есть это не один это год и не 10, наверное, должно пройти.
Абсолютно неправильное мнение, что это долгий процесс, что это... Должно быть политическое решение, волевое решение, опять же, федерального органа. Например, элементарно патентная система должна быть введена для всех предприятий малого и среднего бизнеса. Человек платит один раз в год за патент, и больше он государству ничего не должен. Сколько он заработает, это все его. Тогда будет развиваться и социальная сфера, тогда будет развиваться и экономическая сфера в нашем государстве.
А такая схема, она где-то работает?
В Арабских Эмиратах.
Вот, и там этот опыт успешно применяется?
Да, абсолютно. Там просто вот, там даже крупный бизнес на патентной схеме, если мне не изменяет память.
А вообще в нашем регионе-то есть желающие действительно идти в бизнес? Вот те самые ИП, которые сейчас, по вашим словам, сидят в тени. То есть вот если раз у нас сцена изменится, да, декорации новые будут.
А ничего не поменяется. Я еще раз говорю, мы живем в унитарном государстве. Кто бы ни пришел сюда как руководитель региона, да, ничего не изменится. Потому что законы пишутся на федеральном уровне. На региональном уровне идет, я это считаю профанацией политической деятельности, да, экономической. Все зависит от того, какую команду дадут сверху.
Пока ее не дают.
Не дают и не дадут, наверное, в ближайшее время.
Как вы считаете, сейчас у нас сменился губернатор, да, сейчас в Рио губернатор Псковской области назначен на Михаил Ведерников. Вот,
да, Михаил Юрьевич, да.
Может быть, вот с его персоной будет связано какое-то оживление в экономической жизни нашего региона?
Я всегда говорю, блажен кто верует. Я не очень хорошо представляю себе мнение, у меня не сложилось еще мнение о Михаиле Юрьевиче. Вот, поэтому мне очень трудно судить, какие он будет делать шаги в сфере экономической деятельности в регионе. Да. Не готов на этот вопрос ответить.
С бизнесом еще он не встречался, да?
Ну, я не знаю, может быть, он с кем-то и встречался, с предпринимателями.
Ну, не с вами.
Ну, со мной это точно не встречался.
Хорошо, вот давайте с вами представим, что у нас есть возможность донести до него какую-то информацию вашими словами, да, в отношении бизнеса. Вот о чем бы вы хотели ему рассказать на потенциально возможной встрече, если бы она состоялась? Вот предложения и мысли.
Ну, вы знаете, я особо не горю желанием с ним встречаться. Я вообще считаю, что власть не должна вмешиваться в бизнес. Это моя позиция такая, да? Что предприниматели должны заниматься своим делом, да? Власть должна заниматься своим делом, да? Вот. И какого-то особого желания... Если он захочет узнать мое мнение, да, по каким-то вопросам, если мне задаст вопросы, я на них, естественно, отвечу. Вот. На самом деле, я опять же говорю, что от него ничего не зависит здесь. Если есть административное давление со стороны налоговых органов, да, это федеральная структура налоговой инспекции, да, она губернатору как поскольку не подчиняется, да, вот. Кто там, сотрудники правоохранительных органов, они тоже губернатору не подчиняются, да, это тоже федеральная структура, и там можно влиять, если ты человек авторитетный, там, есть губернаторы, да, там, достаточно серьезные, такие мастодонты, да, которые могут прийти там начальнику управления и сказать, слышь, хватит кошмарить бизнес, да? У него есть авторитет. Я не знаю, насколько Михаил Юрьевич авторитетный, например, для того же там, господина Инстранкина или господина Тушмалова. Мне трудно судить об этом.
Ну, узнаем, наверное, об этом.
Да узнаем, конечно, позже. В ближайшее время узнаем, конечно.
Напомню, телефон студии 567372, звоните. В гостях сегодня у нас Николай Рассадин. Обсуждаем мы перспективы социально-экономического развития региона. 567372. Николай Юрьевич, вот в начале программы говорил я, да, про курс нашего нового губернатора, курс о том, что необходимо заместить коммерческие кредиты бюджетными, да, то есть, ну, надеюсь, что радиослушатели в курсе, что госдолг Псковской области сейчас достигает 15 миллиардов рублей, вот, даже не только, не просто госдолг, да, а вообще долги нашего региона, это максимальная практически сумма, которая возможна по бюджетному кодексу, и сейчас нужно заместить коммерческие кредиты бюджетными. Вот насколько это правильно, вот именно с точки зрения бизнес-схем, да, в которых, наверное, вы лучше разбираетесь.
Ну, на самом деле, конечно, с кредитами надо что-то делать, потому что когда ты закредитован практически
полностью
да, на 100% от бюджета, да.
Ну, у нас там 94,6, по-моему, ну, практически верхняя граница, да. Кувшинчик пола.
Да, кувшинчик пола. Жить мы, грубо говоря, там сейчас тратим деньги только на то, что обслуживаем этот кредит. Развиваться мы не можем, да. То есть денег нет. От слова совсем.
Ну, по-моему, около 600 миллионов в год на
да.
обслуживание.
Представьте, 600 миллионов можно было пустить на социальную сферу, например, да? Там,
ну, огромные деньги.
Огромные конечно. Деньги есть, естественно. Вот. Поэтому, если государство пойдет на такой шаг, как заместить коммерческие кредиты,
а как вот это вообще технически выглядит?
Я элементарно, государство дает денег, выделяет из бюджета.
А, то есть это своеобразное рефинансирование?
Да, регион рассчитывается с коммерческими банками, и как бы долговая нагрузка, там, если мы в коммерческом банке берем там, по 25%, да, кредит, то государственный кредит, по-моему, там, ну, если по ставке рефинансирования, это 8,25, по-моему, да?
Ну, в несколько раз ниже.
Это в несколько раз. Это значительно снизит нагрузку на бюджет области. И тогда можно уже будет... какие-то средства, да, отправлять на социальные нужды, да, на те же лекарства для больных диабетом, да, который у нас катастрофическая ситуация с этим. Да. А вот, люди умирают. Да. Поэтому это, если это будет так, это будет очень хорошо.
Сейчас мы к этой теме еще вернемся. У нас звоночек в студию есть. Давайте попробуем пообщаться. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, Андрей, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Николай Рассадин. Меня зовут Алексей.
Алексей, слушаем вас, Алексей.
Николай, получается, вот я сколько слушаю вас, и раньше передачи слушал. В принципе, вот я полностью разделяю ваше мнение вот по поводу всего происходящего в стране, да? И получается, как сказать, хотел бы такой вопрос вам задать. Вот получается, на данный момент сокращение социальных расходов, увеличение расходов на военные нужды. Не видите ли вы на будущее, то есть, может, лет 10 даже, на будущее, что страна, наша власть, получается, сама не понимая того, толкает к тому, что страна придет к гражданской войне. На данный момент сильно идет расслоение социальное, кто-то вот сейчас в госструктуре вообще, по сути, не устроится на нормальной должности, там уже клановость, это можно просто уже признать, ну и так далее. И получается, даже обычные рабочие люди уже совсем не те деньги зарабатывают, которые зарабатывали даже 5 лет назад, а в нашем городе. Даже вообще проблема трудоустройства, это просто проблема с большой буквы, а про область-то я вообще молчу, если в каком-то там Новоржеве там или в Порхове устроиться на работу, это, мне кажется, уже даже может и нереально, правда, чтобы действительно что-то зарабатывать. Вот не видите ли вы такое, что придет к тому, что просто страна будет гореть. И из-за того, что наша власть, получается, федеральная медвласть, поступает, вот, мягко говоря, некомпетентно. Спасибо за ответ.
Спасибо, Алексей, за ваше мнение. Только единственное, что давайте разжигать не будем в эфире. Мы против каких-то насильственных противозаконных выступлений. Но, тем не менее, это мнение нашего радиослушателя, Николай Юрьевич.
Ну, на самом деле, естественно, что проблема в экономике, в которой мы сейчас находимся, мы находимся в состоянии кризиса экономического, да, все это ведет к тому, что сокращаются зарплаты, да, деньги теряют вес.
Да. А вот зарплаты, как раз я вас перебью, буквально сегодня перед эфиром читал статистику, зарплаты-то растут, они растут незначительно, но средняя зарплата, ну, понятно, что по данным Росстата...
Только давайте момент, да, растет незначительно. Значительно зарплата, да, и давайте возьмем инфляцию. Да? На какой процент растет зарплата? 0,5?
Ну, я в цифрах не готов
сказать. Инфляция 6%. вы можете делать выводы, да, как деньги теряют свою цену.
Но официальная статистика тоже говорит о том, что инфляция у нас сейчас крайне низка.
Да, конечно. Вот давайте год проживем, и они дадут среднюю инфляцию по году, да, она будет примерно 6-7%.
Но вы к тому, это статистика, это такая сложная наука, да?
Это будет официальная статистика, да, на самом деле чуть выше будет, да, там 10-12%. Вот. Поэтому и Алексей, он как бы правильно говорит, все это влечет за собой негативные последствия. Да? Вот именно кризис и в экономике влечет за собой все остальное. Да? И такое в истории нашей страны это было не раз, да, такие вещи происходили. Вот. Просто, и опять же, о компетентности, некомпетентности руководства. Да? В любой стране, нормальной стране, где нормальная экономика, да, люди прекрасно знают, как бороться с экономическим кризисом. Это ни для кого не секрет. То есть там, в той же Японии, да, когда у них кризис, а у них кризис случается так же примерно, как у нас, так, с такой же частотой, да, а может даже чаще, да, в момент кризиса что делают руководители страны? Они так называемо разогревают экономику. Да? Они дают возможность людям тратить деньги. Да? Деньги они эти дают людям.
А как они? Просто так
раздают? Опускают ставку рефинансирования до нуля.
То есть деньги, получается, что
люди идут дорожают. В банки, да, они берут эти деньги, они их тратят на продукты питания, на товары народного потребления, экономика работает. У нас, к сожалению, этим путем не идут. У нас экономику не разогревают. У нас начинают помогать НТВ миллиарды убыточные, которые никто не смотрит, да, туда пихают деньги, на поддержку каких-то государственных предприятий. У нас вся экономика выстроена на государственных монополиях. Все. Как такового бизнеса, экономики у нас нормальной нету рыночной.
Ну, а что нужно сделать? Я так понимаю, ослабить контроль со стороны государства, да?
Да, государство вообще не должно вмешиваться в экономику как таковую, да? Оно должно оказывать поддержку. Вот начинается кризис экономический, да? Вот тут начинается роль государства. Тогда государство должно стимулировать экономику. Когда все хорошо, не надо лезть в экономику. Экономика сама себя вытянет, да? Но для этого нужно сократить расходы на содержание раздутейшего аппарата государства. У нас чиновников скоро будет больше, чем простых людей. Им надо платить деньги, их надо содержать. Поэтому, ну, это долгая история, на самом деле. Я могу долго очень разговаривать на эту тему, но, тем не менее, надо что-то делать. Надо выстраивать антикризисную программу. Не спасать, грубо говоря, там, Первый канал, да, ОРТ и какие-то государственные там, структуры, да, а тянуть экономику, разогревать, так сказать, экономику.
Ну, в то же время, насколько я слышал информацию от экспертов, да, различного рода, кризис-то мы уже начинаем потихоньку преодолевать.
Да бросьте, Андрей. Ну.
Все это, да, вот на ваш взгляд, это не совсем
соответствует. Это красивая мина при плохой игре называется. Мы пытаемся успокоить общественное мнение, да, сказать, что у нас все хорошо, люди поверят, у нас все хорошо. Человек понимает своим карманом, да, и своим столом, и своим холодильником хорошо или плохо, да? А в телевизоре все хорошо. Такое ощущение, что у нас, говорит, правительство живет на другой планете, да?
Ну, в телевизоре у нас все хорошо, у остальных все плохо, да? Как обычно.
А да, у остальных все плохо. Там все загибаются, до такой степени дозагибались, что в Германии электроэнергия стоит ноль. Да, и говорят, я прочитал статью очень интересную, что в выходные дни, когда снижается потребление электроэнергии, немцы хотят доплачивать людям за то, чтобы они пользовались электрическими приборами. Вот загнили. Они до такой степени загнили. А мы живем, грубо говоря, да, на нефти, на газе, это у нас коммуналка растет, да, все хорошо.
Я думаю, если взять среднюю стоимость коммуналки в Европе и у нас, мы все-таки в этом хотя бы будем в плюсе, в том смысле, что она стоит дешевле.
Ну и зарплаты там другие. Да?
Бог с ней, с коммуналкой. 567372 телефон студии. В гостях у нас Николай Рассадин, директор гипермаркета «Империал». Обсуждаем мы социально-экономическую политику нашего региона. 567372, звоните, с удовольствием выслушаем ваше мнение и ответим на вопрос. Николай Юрьевич, ну вот если вернуться к госдолгу, да, как сумма-то такая набежала? 16 миллиардов. Мне, например, ну миллион могу представить, ну 10, ну даже 100 могу, наверное, представить миллионов. 600 это уже сложно. А вот 16 миллиардов, вот куда они были потрачены? Может быть, вы как предприниматель достаточно крупный в нашем регионе увидели?
Я понятия не имею, куда они были потрачены. Сюда, наверное, надо пригласить бывшего губернатора Псковской области Андрея Анатольевича Турчака и задать ему этот вопрос. Андрей Анатольевич, куда потратили 16 миллиардов?
Ну вот прошлый эфир у нас был с Александром Брайчиковым, председателем комитета по АПК Псковского областного собрания депутатов. Он перечислил ряд проектов, на которые частично эти деньги были потрачены. Это развитие инфраструктуры нашего города, Изборск, Моглино, общее благоустройство, набережная и прочие проекты.
Замечательные проекты, инфраструктурные. Было бы понятно, если бы набережную не размыло в первой паводке, да, потому что там оказалось, что так, как сделано, делать нельзя было. Да. А если бы не то знаменитое уголовное дело по Министерству культуры, по Изборску, где, как говорят специалисты, я не специалист, но специалисты говорят, что там так делать, это лучше бы ничего не трогать. Да? Остались бы вот те исторические руины, да, и так пусть бы стояло. Что там еще у нас? Какие инфраструктуры? Моглино. Моглино 3,5 миллиарда рублей, да, на выходе ноль. И даже убытки, которые выставили Моглино, нашему Моглино, да, там федеральная эта структура федеральная, которая курировала все, да, 600 миллионов, по-моему, если не изменяет память. Вот вам, пожалуйста, деньги. Где они? Вы ездите мимо Моглино?
Да.
Что там у нас?
Ну, заборы такие.
Забор красивый,
начинаются,
да?
Какие-то стройки.
Терминал таможенный, да, наверное, таможенный, на котором терминал работают сотрудники, наверное, да?
Нет, ну, как говорят те же самые эксперты и представители, ну, не все так быстро, это же площадка создается с нуля, и уже первые резиденты появились, которые вот-вот должны запустить свое производство.
Вот-вот. Вот я прям...
Понятно, но вы критично относитесь к этому.
Я поеду на открытие, съезжу сам, первого производства, я все-таки дождусь, наверное, когда оно откроется. Что там будут делать? Дикоросы сушить?
Ну да. Сибирский гостиниц.
Отлично. Отличный бизнес, на самом деле. Отличный бизнес там. Я думаю, что рабочих мест там будет, ну, 20, наверное, да?
Ну, у нас же сейчас экономика ратует за создание высокопроизводительных рабочих мест.
Вот-вот, высокотехнологичная. Вот, сушка ягод и грибов – это очень высокотехнологичное производство. Просто вот слов нет.
Ну, с этим понятно. Позиция ваша тоже ясна. 567372, телефон студии. Напоминаю, что в гостях у нас Николай Рассадин, директор гипермаркета «Империал». Что касается, опять же, тех же самых расходов. Вот, допустим, получится у нас перекредитоваться, да, перейти на бюджетные кредиты. То есть процент у нас уменьшится. А как мы будем уменьшать сам размер долга? То есть, ну, возможно, денег будет хватать на обслуживание этого кредита. Сам долг-то будет уменьшаться? Какой вы можете дать прогноз или предположение? Или как это можно сделать хотя бы?
Думаю, что это можно сделать только развивая экономику региона. То есть, понимаете, да, увеличивая доходную базу самого региона. Не ходить попрошайничать в Москву, да, там губернаторы-проходимцы, которые имеют федеральную проходимость, да, вот, прошенчить, а развивать экономику в регионе.
Ну, то есть открывать какие-то производства.
Открывать предприятия, создавать новые рабочие места, люди будут работать, платить налоги, да, вот только с этих денег мы сможем делать привлекательным регион для туризма, да, вот много очень говорим о туристическом кластере, да. Вот я не вижу реально.
Ну, вот опять же, Изборск сделали набережную, сделали инфраструктуру, сделали в городе. Дороги кое-где даже местами появились не очень длинными, но тем не менее.
Я понимаю, что что-то делается, да? Ведь ничего делать нельзя, да? И что-то делается. Но это должно делаться более активно, более там... Вот, ну, например, да? Вот смотрите, частный бизнес, да? У нас открылась новая гостиница, прекрасная, отель «Покровский», да? Прекрасная гостиница. На самом деле, мне очень понравился этот проект. Но это частный проект, да? Государство никакого отношения к этому не имеет. И вот такие...
Но мы же с вами ратуем за развитие частного бизнеса, получается.
Да, да, и надо давать людям возможность это делать. А для этого надо людей стимулировать, чтобы люди занимались бизнесом, приходили в бизнес, начинали открывать какие-то места, да? Те же самые там, я не знаю, даже сувенирный ларек, да? лишним не будет.
Ну, с ларьком это отдельная песня. С учетом нового плана размещения нестационарных торговых объектов, который стал камнем преткновения. Давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Есть у нас звоночек в студию. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Псковичка Иванова.
Псковичка Иванова.
Николай Юрьевич, пожалуйста, скажите мне, вот 26 числа на сессии должен был вопрос рассматриваться о прожиточном минимуме пенсионера. Скажите мне, пожалуйста, каков он? В Москве, например, 17,5 тысяч объявили. А что у нас?
В Пскове 8,270, по-моему. Если я ничего не путаю.
Это все старое, да? Это старый...
Нет. Он увеличился, по-моему, на 15 рублей по сравнению с прошлым годом.
А, понятно. Спасибо.
Не за что.
Пожалуйста. Ну, вот видите, к вам, как к самому информированному.
На самом деле, я просто ехал в машине и слушал радио «Эхо Москвы», где было сказано, что повысился прожиточный минимум. Для пенсионеров, да, я думаю, ну, слава богу, наконец-то наши пенсионеры, ну, заживут, да. И когда сказали цифру,
на 15 рублей.
На 15 это... рублей, да. Вот да. Даже пол батона хлеба.
Ну, это две упаковки активированного угля. К вопросу о пенсионерах, о бюджете. Сейчас достаточно часто задается вопрос об индексации зарплаты бюджетников. Вот как раз Михаил Ведерников озвучил вопрос о сроках и размерах индексации заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области в 2018 году будет решаться после получения дотации на сбалансированность бюджета Псковской области на 2018 год из федерального бюджета. На сегодняшний день Министерством финансов Российской Федерации размер дотации на сбалансированность не доведен, сообщил в РИО губернатора. То есть нет пока этой дотации.
Я не удивляюсь.
Но вот получается, что не будет денег из федерального бюджета, не будет индексации, правильно я понимаю?
Да, не будет.
И в этой ситуации пенсионерам и прочим нашим работникам бюджетной сферы оснований ждать каких-то изменений.
Да, изменений не стоит, нет.
Понятно. 567372, телефон студии. Напоминаю, что общаемся мы с Николаем Рассадиным, директором гипермаркета «Империал». 567372, звоните, с удовольствием выслушаем ваше мнение и пообщаемся. Давайте вернемся немножко назад, вот к вопросам о общегосударственной политике, которая, на ваш взгляд, не привела ни к каким серьезным изменениям. Вот, а как же санкции, импортозамещение? Многие представители сейчас АПК и аграрного сектора, сельского хозяйства действительно показывают рост продукции. По зерновым у нас рекорды бьются последних лет. Но прежде чем на этот вопрос ответить, давайте с радиослушателем пообщаемся, потому что для нас это приоритет.
Да, конечно, да.
Чье-то мнение. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Да, представьтесь.
Полностью согласен с Николаем, что он говорит. Хотелось бы только немножечко дополнить и чем-то возразить, так сказать, плеск денег в экономику. Это хорошо, как делается на других площадках, но... Дело в том, что у нас очень сильно расширена бюджетная сетка. Если сократить, конечно, вот чиновничество там и часть бюджета неэффективного, то, конечно, будет это на пользу. И всем условиям, что есть малый и средний бизнес. Что хотелось бы отметить, почему мы так бедно живем? Потому что... Вот посмотрите, по районам, да по городам, видимо, очень слабая покупательная способность. Нет денег на местах. Экономика без денег не может работать. Что нужно сделать? Нужно привлечь капитал. Большой капитал, очень большой капитал. Что для этого сделать? Нужно открыть рынки. Это такие, как предприятия, водоканал, теплосети и тому подобное. Продать. Это позволит привлечь собственника экономического, позволит беречь, экономить энергоресурсы, сделать эффективным, сделать конкуренцию, так сказать. Вот. Придет капитал, он найдет к себе применение, он вольется в земли, в имущество какое-то и будет производить, так сказать, оборот, будет развиваться экономика. Без капитала, без каких-то снятия запретов административных на пользу бизнесу, у нас ничего не будет, никакого оборота, и экономика не будет развиваться, и бюджетная помощь с Москвы не поможет, потому что нет вот этого оборота, так сказать. Спасибо.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю еще раз, телефон студии 567372. Звоните, с вами тоже с удовольствием пообщаемся. Николай Юрьевич, ну вот есть что по этому поводу сказать? Согласны?
Абсолютно, да. Согласен с нашим радиослушателем, который сейчас выступал. Вообще, я считаю, что самый неэффективный собственник – это государство. Так считаю не только я, так считают большинство людей, и в том числе, кстати, и представители органов власти российских. Недавно губернатор одной из областей, он прям напрямую так сказал, что самый неэффективный собственник – это государство. Вот. И я абсолютно согласен с тем, что надо как можно больше предприятий приватизировать.
Муниципальных предприятий,
да, отдавать это в частные руки. И выстраивать свою работу именно на экономическом фундаменте, не на политическом фундаменте, а на экономическом. Да? Вот правильно сказал еще человек по поводу инвестиций. Да? Мы тут говорим о какой-то инвестиционной привлекательности. Очень любил рассуждать наш бывший губернатор, его заместитель об инвестиционной привлекательности. Абсолютная ложь на голубом глазу. Никакой инвестиционной привлекательности России нет.
А в Псковской области?
И в Псковской
области более, тоже. Я так понимаю.
Ну, опять же говорю, да, нельзя отделять область от государства.
Так а где тогда взять капитал? Это откуда к нам польются инвестиции?
Ниоткуда не польются.
Кроме как из госбюджета.
Поверьте мне, ниоткуда не польются. А в госбюджете нет денег.
Ну, получается, замкнутый круг.
Да, нет, за счет это
мы
не
будем
замкнутый
круг. Развивать региональную экономику.
Это, нет, мы...
За счет пожертвований
к сожалению,
и краудфандинга.
К сожалению, мы вот при нынешней власти мы не будем развивать никакую экономику.
Ну вот простой пример есть.
Что касается, мы хотели вернуться к сельскому хозяйству, да?
Да. Сейчас вернемся. Я просто про муниципальные предприятия. Тут, с Андреем Агаповым мы не так давно общались, с председателем комитета по строительству и ЖКХ областной администрации. Вот была озвучена мысль о том, что сейчас одна из задач — это создание государственно-частных концессий, партнерств, концессий вот по объектам как раз жилищно-коммунального хозяйства, наиболее проблемной сферы. Но до сих пор они не созданы. Я так понимаю, что со стороны частного капитала как раз желания идти в эту сферу нет. Просто вот прозвучала мысль о том, что горводоканал продать. Но мне-то кажется, что мы останемся без воды просто в итоге.
Я вам скажу, почему не горят желанием частники забирать инфраструктурный объект. Угу. Потому что никто не знает, что будет завтра. Вот придет частный предприниматель, да, скажет, давайте я заберу у вас водоканал, да. Он придет, он вложит в него деньги, да? Он будет проводить там какую-то работу, направленную на улучшение инфраструктуры. Да? 5 лет пройдет, 7 лет пройдет. Да? Наш правитель скажет, все, ша, наигрались, отдавай все взад. Но кто на таких условиях будет... У нас в стране нет планов долгосрочного развития. Мы живем
от... А как же стратегия 2020?
Да простите, ну какая-то стратегия, вы ее читали?
Я нет.
Это бред. Это полный бред. У нас нет никакой стратегии долгосрочного развития государства. У нас никто не знает, что будет через 5 лет. Нет, все знают, будет стабильность, да? Да, как говорят? Мы за стабильность.
Но если никто не знает, то и я не знаю тоже. Вот.
Поэтому никто не будет вкладывать инвестиции в высокорискованное государство.
Ну, а тем более и не просто частный российский капитал, я так понимаю, да, а и какой-то еще и зарубежный инвестиционный. Да. Ясно. У нас звоночек есть в студию еще один. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Евгения Михайловна Лаврентьева.
Очень приятно. Евгения Михайловна, слушаем вас.
Будьте добры, я хочу сказать огромное спасибо директору «Империала» за все. Очень нравится обслуживание, внешний вид и так далее. Но эта просьба не моя, это общая знакомых наших. Вот такая просьба. При выходе из «Империала» в сторону телецентра, то есть угол банк ВТБ, представь, там ворота, поток машин, и мы ваши посетители. Я не знаю, как еще никого не сбила машина. Когда будут изменения? Скажите, пожалуйста, нам. Или обратите на это внимание. Очень страшно.
Спасибо за вопрос.
Угу. До свидания.
До свидания, спасибо.
Будут ли изменения? Вообще они будут, эти изменения? Планируется что-то изменить у вас?
На самом деле, ничего лучшего, что сейчас есть, мы придумать, к сожалению, не можем. И поэтому нам остается только рассчитывать на то, что пешеходы и водители уважать друг друга будут и не будут сбивать друг друга на этом.
Ну, может быть, вот если такая-то болезненная точка, какие-то методы все-таки использовать, более-менее доступные, лежащие полицейские, дополнительное освещение на этом участке, вот на этом перекрестке, я понимаю, про который перекресток идет речь, то есть как-то замедлить движение машин сейчас еще в условиях такой видимости?
Ну, на самом деле, да, наверное, вы правы, и читательница права, наверное, надо улучшить освещение, да, в темное время суток, тем более, да, и, да, может быть, положим плюсы.
Ну, отлично. Телефон студии, еще раз напомню, 567372. Мы с вами вернемся к нашему сельскому хозяйству. Итак, вот те меры, да, о которых мы говорили, санкции, импортозамещения, к чему они привели, на ваш взгляд? И привели ли они к чему-либо?
На самом деле, если говорить объективно, то да, сельское хозяйство в условиях санкций начало развиваться. Да? И, наверное, это неплохо для аграрного сектора. Вот. Но давайте вспомним, что мы живем в 21 веке. Да? И вот эти, помните, большая перемена была там. В конце 19 века Германия была аграрной страной.
Да.
Мы, что мы хотим? Мы хотим сделать высокотехнологичную страну с высокими технологиями, да, там, с нормальной экономикой. Или мы хотим скатиться в 19 век, когда Германия была аграрной страной, когда Россия была аграрной страной. Конечно, рост, так сказать, экономики в аграрном секторе, ну, он дает какой-то плюс. Да? Но я думаю, что он не решает проблему в общем.
То есть что, комплексно нужно подходить к вопросу или вообще акценты с сельского хозяйства сместить в сторону развития промышленности?
Ну, я считаю, что должно развиваться все в комплексе. Да? Ну, грубо говоря, что такое аграрный комплекс? Он же тянет за собой что? Машиностроение, да? Там какие-то развития современной технологии, электроника, да,
ну, биология,
биология, энергоресурсы. Да, это же все должно тянуть. Радоваться тому, что мы начали производить больше сыра, ну, конечно, можно. Да, за сыроваров можно порадоваться. Да, но это не решение проблемы. Аграрный сектор должен тянуть за собой смежные производства. Да. К сожалению, я вот не ощущаю этого. Да, что вот это то же самое, что, например, там, ходить на каблуке, который один выше, другой ниже. Да? Вот ты всегда будешь идти вот кособоко. Потому что надо развиваться в целом.
Понятно. Еще один звонок у нас есть в студию. Давайте попробуем пообщаться. Напомню, наш телефон 567372. Алло, добрый день.
Здравствуйте, господа.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Иван.
Иван
Юрьевич, ваше посвященное мнение. Первый вопрос. Вот наши августейшие, оба августейшие, взахлёб с восторгом о том, что закупили в Китае на 100 миллиардов рублей. Алло.
Да. Августейшие, это вы про руководство государства имеете в виду?
Да. Черпотреба. И закрыли наши предприятия, которые производили. Псков превратился в магазин импорттоваров. Это разве по-хозяйски? Второй вопрос. Повесил как-то Ельцин наш стройбанк российский на американский гвоздик. И до сих пор даже американские журналисты, помните, все сделкой говорил Путину, что хозяин нашего Сбербанка находится на Уолл-стрите и диктует, кого финансировать. Это разве по-хозяйски? Тут надо что-то менять, по-моему. Как вы считаете?
Понятно.
Спасибо за вопрос.
Спасибо, Иван, за вопрос, за мнение.
Я могу привести пример. У меня в Москве есть товарищ, который занимается промышленным производством. Он работает с РЖД, он работает с дорожниками. Вот, и он захотел у него есть завод в московском регионе. Вот, он захотел построить завод в центральной России, там, на Урале. Вот. И он, когда ему озвучили, что он для этого должен сделать, он сказал: нет, извините, ребята, и построил завод в Китае. Потому что у нас до такой степени заадминистрирована страна, что у нас проще поехать в Китай, купить там ширпотреба, да, и привезти, чем наладить здесь выпуск тех же, там, я не знаю, там, спортивных костюмов, да, кроссовок, там, я не знаю.
Но такими темпами мы экономику нашу не поднимем с колен.
Абсолютно
китайскими ширпотребами. Может быть, надо как-то проявить жертвенность, патриотизм и да все-таки, никакого, несмотря на сложности, трудиться в родной стране?
Надо, еще раз говорю, надо развивать экономику. Надо снимать административные барьеры и давать людям свободу предпринимательства. Только это может пойти. Дальше. Что касается Центробанка, да, который, это как говорится, филиал там, американского. Ну, на самом деле, достаточно неприятно. Вот, там, мы себя говорим, мы патриоты, да, мы такие вот, так любим свою страну, да, и держим наши резервы, да, в американских ценных бумагах. Может быть, надо сделать так, чтобы наоборот, там,
американцы
у нас держали, да, свои деньги, да, в наших ценных бумагах. Но для этого опять нужно перестроить весь государственный механизм. Надо перестраивать страну. Только тогда мы будем ей гордиться, только тогда мы будем настоящими патриотами. А вот этот патриотизм, извинитесь, с голым задом, да, но зато мы патриоты. Да.
Понятно. У нас еще звоночек есть в студию. Давайте продолжим общение с нашей аудиторией. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь, Галина, пожалуйста.
Галина Михайловна. Вы сейчас только что сказали, что надо перестраивать всю страну. Я с вами согласна. Да, нашу систему экономическую всю надо перестраивать.
Так.
Буквально. И потом еще, я слышала, уже объявили официально по радио России, по радио «Маяк», что пенсия будет, индексация пенсии на 3,7% с января.
То есть несущественно получается.
Да, несущественно, на 3,7%.
Галина Михайловна, а как вот вы говорите тоже, перестраивать систему, экономику, а как это сделать? Вот неужели не нашлось ни одного умного человека за эти годы, который мог бы как-то решить эту проблему?
Ну, видно, не нашлось.
Видно,
не родился,
нашлось.
Наверное, тот человек, потому что, наверное, гений рождается, наверное, один человек или два человека в 100 лет.
Понятно.
Вы понимаете, помните, как Форд перестроил свою систему? Помните, когда был кризис? Или вы...
Мы не помним.
Мы примерно помним, да. Если коротко, у нас не так много времени осталось. Ну, ладно, бог с ним.
Если что, мы изучим. Б.
Промышленность мы, да, мы пришли к выводу, что промышленность нужно развивать тоже. Спасибо вам большое.
Спасибо большое за звонок.
За ваше мнение. Телефон студии, напомню, 567372. В гостях у нас Николай Рассадин, директор гипермаркета «Империал». Николай Юрьевич, вот, наверное, к концу программы приберегли мы самое интересное известие. Вот как раз уж мы о псковском бизнесе говорим, не так давно и на псковской ленте новостей прошла информация, что опальный, наверное, в кавычках, да, бизнесмен Михаил Савельевич Гаунас, бывший вице-спикер, да, Псковского, да, вице-спикер областного собрания депутатов, который находится сейчас в федеральном розыске и в международном розыске, все-таки намерен как-то вернуться в Россию. Вот и видели фотографии в интернете, вы с ним встречались, да, как коллега и товарищ, и я так понимаю, что было это на территории Прибалтики, то есть вот уже совсем рядом, то есть он наконец-то покинул свое убежище в Израиле. Вот что здесь? Раскройте интригу, как здесь обстоят дела.
Ну, наверное, международным...
То есть, действительно ли это так? Он сейчас находится в Прибалтике?
Да. Он сейчас находится в Прибалтике. Вот. И ему удалось разорвать этот круг. Так сказать, выйти за флажки, за которого загнали российские правоохранительные органы. Вот. Я связываю это с тем, что ну, эта комедия может длиться вечно с этим уголовным делом, которое, в общем-то, стало уже притчей во языцах. Но я думаю, что люди, ну, международное сообщество, да, они прекрасно понимают, неоднократно говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, да, о том, что статья 159, часть 4, стала кистенем в руках правоохранительных органов для уничтожения неугодных, непослушных предпринимателей, да, ну и там и не только предпринимателей.
Инструментом карательным.
Да, это карательный инструмент. И люди, ну, до которых, грубо говоря, достучались, да, защита Михаила Савельевича, они вникли в проблему, да, они увидели, что на самом деле происходит, да, и посчитали, вот, что на самом деле все это фарс, вся как это, ерунда.
Да? Но это вы сейчас говорите про представителей европейской правоохранительной системы, да, которые, несмотря на то, что он объявлен Интерполом в международный розыск, они, тем не менее, оставили его на свободе, никаких санкций не применяли.
Да, ведь на самом деле, да, вот опять же, недавняя информация, которую я услышал, что знаменитое дело Магнитского,
да,
по которому под обвиняемым проходит американский гражданин Браудер, его Интерпол тоже снял с розыска, с международного, понимая всю абсурдность предъявляемых там доказательств Браудеру. Вот. И были немало возмущены наши правоохранительные органы на верхах. И вроде как Интерпол готов вообще пересмотреть вот эти запросы об экстрадиции по экономическим делам.
Ну, в нашей ситуации, да, что касается господина Гаунаса, пока еще Интерпол не снимал.
Нет.
То есть он не снял,
он решил вопрос в отдельных там государствах.
Понятно. И по поводу информации о том, что Михаил Савельевич планирует оказаться в России в ближайшее время по своей воле. Так ли это?
Ну, если, как говорится, гора не идет к Магомету, да, то Магомет должен пойти к горе. Но для того, чтобы он сюда вернулся, это просто должны быть соблюдены ряд процедур правовых. Да? И если такие процедуры будут стороной защиты сделаны, и предпосылки для возвращения Михаила Савельевича в область будут сделаны, то он сюда приедет. Да?
Ну, то есть, если перевести на русский, нужны гарантии, что его не арестуют.
А да, его нет, его арестуют по-любому. Там его по-любому арестуют, вот, будут процедуры пересмотра мер пресечения, да. Но для этого все равно нужны некие какие-то предпосылки, действия. Да, какие действия, над которыми сейчас страна защиты работает. Я думаю, он сюда приедет и спокойно он заставит этих людей передать дело в суд.
Как быстро это произойдет? Можно ли какие-то прогнозы
дать? Я не хотел бы делать никаких прогнозов, может быть, отчасти от того, чтобы не сглазить, да. Вот. Мы же никому не раскрывали карты по поводу вот последних событий.
Понятно. И последний, наверное, вопрос в этом направлении. Я так понимаю, что вот эта активность, да, со стороны Михаила Савельевича, вот, поездка в Прибалтику, скажем так, да, и обсуждение возможности о том, чтобы вернуться в Россию, они с чем-то связаны, да? Что-то изменилось у нас сейчас в регионе, в России, или что-то происходит? Все-таки нет. Последние 5 лет он провел безвыездно на территории Израиля, а сейчас он начал какие-то определенные телодвижения.
Не связано это с изменением в регионе. На протяжении долгого времени шла кропотливая юридическая работа, которая привела к тому, это не важно, сменился губернатор, не сменился, от этого это не зависело. Даже если бы, грубо говоря, там Андрей Анатольевич остался бы еще на один срок, это все равно произошло.
Просто совпадение.
Это просто совпадение.
Понятно. А как вы считаете, вот, ну, понятно, что этот процесс, он, который, возможно, будет, да, по реабилитации его, долгий, но если предположить, что, допустим, ситуация будет решена в пользу Гаунаса, как вы считаете, для псковской экономики это будет успех или трагедия? Потому что все-таки там обвиняется он, по-моему, в вопросах, связанных с махинациями, уклонением от доходов и много там всяких формулировок.
Никаких уклонений,
ну,
от дохода.
Опять же, в кавычках.
Нет, да, мошенничество.
Вот. Для нашего региона, с точки зрения той самой экономики, и развития которой мы говорим, это знаковый момент, какой-то важный факт, или это обычное восстановление справедливости?
Ну, во-первых, это будет восстановление справедливости. Во-вторых, я думаю, что ситуация, которая связана с Михаилом Савельевичем, да, она показывает предпринимательскому сообществу, да, что не надо никогда сдаваться, не надо никогда идти на поводу у нечистоплотных правоохранителей, да, надо всегда бороться за то, что у тебя есть. И если Михаил Савельевич докажет, что, грубо говоря, он невиновен, да, это будет знак всему сообществу предпринимательскому, да, что можно с системой бороться, и это будет знак правоохранительным органам, что беспредельничать им никто не даст.
Понятно, вполне исчерпывающе. Буквально минутку у нас осталось, успеем еще звоночек от радиослушателя принять. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, представьте.
Это вас беспокоит Никольская Наталья Ивановна, Стахановская, 10, квартира 23.
Да, Наталья Ивановна.
Вы знаете, будьте так любезны, Николай Юрьевич и ведущий, вот, я с вами вроде бы с собой не поздоровался.
Да-да-да.
Извините, пожалуйста, может быть, как-то вы вам поможете оказать содействие. Вот нашему дому, он 63-го года рождения, мы с ним, Хрущевочка.
Да-да-да, понятно.
Вы знаете, и дело в том, что у нас тут около нашего дома, единственного нашего дома, остальные дороги заблокированы, проходит АСПО, и все остальные машины едут. Вы знаете, там так разбита дорога, нам уже даже скорую помощь вызвать, там ямы, каналы, там ужас, что делается. Весной мы с помощью телевидения немножко этих ям немножко засыпали крошкой, но теперь-то все разбито, а спота ведь очень тяжелая.
Ну, то есть, Наталья Ивановна, вам нужно дорогу сделать, я так понимаю.
Да-да-да-да, и знаете, вот это вот наш выиграл тендер, выиграл наша какая-то ленинградская компания, которая сейчас где-то делает другие еще дороги. Миленькие, ну когда ж нам дождаться? Все, должны были с 15 сентября делать нам дорогу. Ну, ходим вот по
Ну, понятно, ближе, понятно. Миленькие. Давайте мы оставим время, чтобы вот наш гость успел вам ответить, Наталья Ивановна.
Спасибо, да-да, спасибо. Да-да.
Пожалуйста, вот, Николай Юрьевич, как социально ответственный бизнес, вы вот можете помочь чем-то Наталье Ивановне?
Нет.
Не можете. Но мы со своей стороны, Наталья Ивановна...
Нет, на самом деле информацию я доведу до городских депутатов.
Управления городского хозяйства
депутатов? Да, через депутатов. Мне просто, я не знаю, какой депутат обслуживает... Ну,
Стахановскую.
Я
тоже вот так сходу не скажу.
Но я... Моя помощь будет заключаться в том, что я доведу эту информацию
до сведения
депутатов и городского хозяйства.
Но мы со своей стороны тоже
возьмите на контроль,
озвучили этот вопрос и призываем все ответственные службы как-то заняться и помочь пожилым людям жить нормально. Николай Юрьевич, спасибо большое. Время наше истекло. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Николай Рассадин, директор гипермаркета «Империал». Будем надеяться все-таки, что наша экономика к чему-то будет стремиться, да, к положительному развиваться.
Ну, надеяться можно, да.
Спасибо вам, до свидания.
Вам спасибо, Андрей.
А мы с вами увидимся, услышимся в следующий вторник в это же время. Всего хорошего.
Экономика на Псковском эхе.